Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков проводит беседу на тему «Евангелие от Луки».
А воскреснуть, видите, Христос должен был обязательно воскресение. Текст Священного Писания: «В сей день Иегоже сотворил Господь». Господь когда начал творение, в какой день? Ну, в день какой недели? В понедельник, да. То есть, вот, в принципе, после недели, неделя, или слово какое идет, не делать, или суббота, покой, день покой. Вот на следующий день мы должны возрадоваться и возвеселиться с огромной силой. Смысл, да, вот этого пророчества, это когда оно сбылось, когда исполнилось? Воскресение Господне, то есть следующий день после субботы, сейчас у нас называется воскресение. Отчасти, может быть, причина вот этого дня. Ну, как, какие три дня и три ночи? В ночь с пятницы на субботу первая ночь, так? Да, да, читайте дальше. Вот что такое? Вот, что это такое? О чем это описание? Что произошло?
Солнечное затмение.
Вот понимаете, в чем дело? Если бы солнечное затмение было, это значит, луна зашла на солнце, как бы, и в одном месте Земли было бы затмение. А если тьма прошла по всей земле, то что произошло?
Ночь
прошла. Понимаете? То есть три дня, два естественных дня, с пятницы на субботу, и с субботы на воскресенье, и один, и, вернее, две ночи, да? И одна ночь сверхъестественная. Вот эта тьма прошедшая. Для чего она нужна? Для того, чтобы исполнено было все пророчества. Что если сказано, что нужно, да, Сыну Человеческому быть, как Ионе в чреве Китовом, в теле земли три ночи, вот они здесь исполняются. Это почему? Это очень важно. Потому что мы должны понимать, что все, что написано в Священном Писании, это и нас касается, каждого из нас лично, и это все очень серьезно. То есть, видите, как Господь говорит, ни одна йота не пройдет из закона, пока не будет все исполнено. Поняли, да, смысл? Откуда берется третья ночь? Ночь, она может быть разная по времени, да, да. У нас в зависимости от того, где мы находимся относительно экватора, может длиться вообще несколько месяцев ночь длится, да, может несколько часов. Но именно факт в том, что тьма была по всей земле, и таким образом была образована ночь. И воскрес именно воскресенье, то есть все дни Егож сотворил Господь, в те дни, когда начал творить Господь дни. Почему у нас часто нас обвиняют, что мы не чтим субботу? Это так или нет? Мы особенно чтим. Не просто чтим, а чтим особенно. У нас суббота. Вот смотрите, вот государство православное самое, да, можно назвать, ну, Греция и Россия, их два. Вот даже советская Россия, когда были выходные? Не дни субботы и воскресенья. А если кто-то работал в субботу, то, в принципе, согласно законодательству, ему должны были выплачивать какие-то компенсации за неиспользованный выходной день по законодательству. То есть само законодательство, оно по инерции еще было адаптировано именно к тем привычкам, которые были у православного народа, а вообще суббота и воскресенье – это не выходные. Вот еще такой момент. В субботу мы чтим особенно, вот Великий пост, меняется устав и не служится, так как это день скорби, божественной литургии. Кто-то знаком, да, кто вот ходит в храм, постоянно заметили, что устав меняется, служба меняется, вот и служится, допустим, на неделе кто-то хочет причаститься, то в среду или пятницу или в какой-то праздник служится литургия прежде освященных даров, те дары, которые были освящены в воскресный день. А в субботу служится божественная литургия, мы почитаем субботу. Просто воскресенье почитаем еще выше, чем субботу. Вы представляете, как вот день, как суббота – день покоя, который Господу принадлежит, а воскресенье – это день великого подвига. В людском понимании, как 9 мая – день победы. Да, вот как, это же действительно торжество жизни над смертью. Нигде нет такой заповеди, что нельзя почитать никакой день, допустим, выше, чем суббота. Такого нет нигде. Да, то есть мы почитаем воскресенье выше, но и в то же время почитаем субботу. А воскресенье Христос воскрес рано утром. То есть это как вот мы каждое воскресенье читаем на утренней службе Евангелие о том, что в единую от суббот, да, это как раз в первый день после субботы пошли мироносицы на тело Иисусова. Почему? Потому что нельзя было в субботу никуда ходить, ничего делать. А они хотели намазать его маслом, да, вот этим воздать. Причем я как, ну, слушал тоже одну лекцию специалиста, откуда масло. Уже помазали же этот Иосиф Аримафейский, уже помазал. Ну, как вот есть такое мнение, что сохранились деньги, которые жертвовали Иисусу Христу. И вот люди, апостолы и жены мироносицы, вот куда их, значит, эти деньги девать? Никуда не дерзнули, а решили вот потратить на драгоценное масло, купили его и пошли для того, чтобы помазать. Причем это настолько переполнено все любовью и рационально, а кто камень-то отвалит? Как они все это будут? Ну, они все равно идут, гонимы именно любовью своей. То есть вот это уже получается третий день. И в третий день он уже воскресший. Уже караул там онемевший стоит, камень выдранный ангелом. Лонгин сотник стоит, ничего понять не может. А он уже, Христос воскрес. То есть вот это третий день получается. И третья ночь тоже, сверхъестественно. Но мы немножко назад к четвергу подходим. Тут еще видите документ. Вот в этот день, 14-го Ниссана, в этот год, пришелся на пятницу. А Христос Тайную Вечерю, то есть пасхальный праздник, совершает когда? В четверг, один день раньше. Видите, такой важный момент. И вот мы сейчас подходим к такой теме. Да, значит, ну, начнем с того, что есть такое мнение, что Иуда все-таки причастился. Да? И если мы откроем Евангелие от Луки, 22 главу, то мы видим, что он причастился. В том числе такой знаменитый наш Отец Святой, да, говорит о том, что Иуда причастился. 14 стих, 22 глава. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, очень желал бы я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И смотрите, 17 стих. «И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода винограда, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое вспоминание». Также чашу после вечери, говоря, сия есть чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И дальше, смотрите, 21, вот все, Иуда причастился. Вот согласно Евангелию от Луки, 22 главы, Иуда причастился, потому что возлежало 12 человек. Затем описывается вот такой вот протокол, буквально скажем, потому что пасхальный праздник, это было не просто торжество, когда вот мы собираемся, ну, допустим, как на День Победы, да, это тоже праздник очень, можно сказать, День Победы Израиля, потому что они избежали рабства египетского и были отпущены. Именно об этом. Но все действия в этом празднике, они носили не просто традиционный или религиозный оттенок, они именно, их можно было назвать протоколом. То есть все эти, вот почему Иоанн Богослов возлежал на персях у Господа, как вы думаете? Не потому, что он любимый ученик, а потому, что он был самым младшим из тех собравшихся. И по протоколу самый старший сидит во главе стола, да, самый младший ребенок у него находится на персях, и он объясняет все, что сейчас здесь происходит. И вот таким образом евангелист Лука пишет, лежало 12, затем описывается о том, как начал есть Пасху Христос, Пасху не ягненка, да, а уже хлеб, вот, и причем это не были опресноки, он его ломает и всем дает, То, что кто причастился, кто не причастился, не описывается, но нам можно понять запросто, да, что в этот момент Иуда принимает причастие. Дальше, с 21 стиха, очень важно. «И вот рука, предающая меня, со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Вот, все, заканчиваем. 24 стих уже идет не к Тайной Вечере, а уже о споре. Мы здесь видим, что евангелист Лука раскрывает последовательность Тайной Вечери и раскрывает два события. Первое событие о том, что произошло причастие, уже новое, не такое, как вот с ягненком, а именно с ломлением хлеба и с выпиванием вина. Но можно это как объяснить, почему произошло это именно 14 числа и почему ягненок заменен на хлеб и вино? Потому что они все съели хлеб, все выпили вино, в том числе и Христос. И Христос после четверга на пятницу куда пошел? На крестные страдания. Ну да, он пошел в сад молиться, после чего был арестован и казнен. И таким образом тело и вино во что превратились? Буквально, материально. Вернее, хлеб и вино во что превратились? В тело и кровь. И именно это, видите, сакральная пища, хлеб, из миллиарда, да, зерен, получается еще более мелкая фракция мука. А когда она забродит, происходит единое, да, такое вещество, которое называется тесто. То же самое и вино. То есть вот это вот единство в вине и в хлебе, оно передается причастникам, которые присутствовали на тайной вечере, апостолам. То есть они причастились именно буквально тело и кровью Иисуса Христа, распятого на кресте, который является жертвой за грехи всего мира. Вот это первая позиция, которую мы увидели в Евангелии от Луки. Вторая позиция. На тайной вечере стал вопрос о том, что один из учеников, из 12 именно учеников, которые здесь присутствовали, а других здесь не было, потому что прямо говорится, что 12 учеников, его предаст. И дальше начинается такая немножко комическая ситуация. Все из учеников подходят и говорят, не я ли тебя предам, не я ли тебя предам, да? Вот. И одному из них он говорит, ты сказал. Вот почему такой вопрос, Филипп Болгарский объясняет. Никто не думал, что предательство совершится прямо сейчас. И ученики расстроились о том, что вообще когда-то, где-то гипотетически их учитель будет предан. И, в принципе, испугались, а вдруг я что-нибудь ляпну неосторожно, где-то расскажу, где он будет находиться и так далее. Именно поэтому они к нему подходят и спрашивают, каждый по одному, не я ли предал, не я ли тебя предал, не я ли предал. Вот, вот это мы видим с вами здесь. Значит, Евангелие от Луки, несмотря на то, что сейчас после беседы мы все придем к совершенно противоположному мнению, мы все будем знать, что Иуда не причащался. Евангелие от Луки говорит абсолютную правду. Но немножко здесь поменено местами. Очередное событие изменено. И сейчас объясним почему. Кто был свидетелем из этих четырех евангелистов, а все четыре евангелиста об этом пишут, непосредственно тайной вечери?
Иоанн.
Иоанн Богослов. Раз. Кто еще был?
Матфей.
Матфей. Два. А Лука, он там был?
Нет.
Откуда он знает об этих событиях? Нет, от Богородицы. Это Марк от Петра узнал. Лука, он жил вместе с Богородицей, он написал первую икону, да, по преданию именно на этом столе, где происходила тайная вечеря. И поэтому он знал о тех событиях, которые произошли там, но последовательность событий он, может быть, упустил еще почему. Он не был евреем, он не знал этот протокол. А по протоколу сначала приходят люди, начинают вымывать помещение, чтобы убрать все квасное, чтобы квасного ничего не было. Даже доходило до такой традиционности еврейская, такая доходило, что специально брали хлеб квасной, прятали его, допустим, где-то под скамейкой, сам молодой ученик его находил, старейшина его выметал, после этого в горнице уже квасного хлеба не было. И тогда доставались опреснокки, вот, раскладывались даже на разные части, потому что могли прийти и богатые, и бедные, и среднего достатка. Любой мог собраться, то есть Пасху должны были праздновать все без исключения. Но были такие семейства бедные, у которых не было просто средств, чтобы этот праздник провести. Вот этот протокол, сначала, прежде чем есть ягненка, ели сначала хлеба, который опускали в солило, то есть в такой раствор, где были заварены горькие травы, воспоминания египетского рабства. Всего этого ориентировочно сириец по происхождению Лука не знал. И он это правда, все, что он здесь написал, это правда. Но протокол он просто не знал, и он все это написал со слов Матери Божией, которая, может быть, не придала просто-напросто, ну, промыслительно, мы в конце, знаете, узнаем, что это промыслительно, значение должного о том, как, в какой последовательности это происходило.
А Лука кто был профессиональный?
Вот нам неизвестно точно, но есть такие мнения очень авторитетных отцов церкви, что он по национальности был, ну, не сириец, но вот из Дамаска, что он учился вместе с апостолом Павлом в Тарсе в университете, термины были другие, он учился на медицинском факультете, а апостол Павел на богословском факультете в Тарсе. Есть предание о том, что апостол Лука был из 70 апостолов, который именно после повествования о пророчестве, о том, что вы должны, чтобы спастись и войти в жизнь вечную, есть мое тело и пить мою кровь, отошел от Господа. А позднее познакомился с апостолом Павлом, и тот ему все разъяснил, и он обратно примкнул. То есть вот Евангелие от Луки, можно, и часто некоторые называют Евангелие от Богородицы, и некоторые называют Евангелие от апостола Павла. Апостол Павел невероятно был грамотным, фарисей, университетское образование, он все вот это знал, и он все это разъяснял. Оно самое художественное, самое подробное, самое интересное Евангелие от Луки читать, и оно большое самое по объему. Следующий, кто не присутствовал, это апостол Марк. Вот он был невероятно молод. Вот, по преданию, когда в Гефсиманском саду арестовывали, был один юноша, бедный, да, которого схватили за хитон, и он снял, оказался голый, несмотря на то, что голый, он так сильно испугался вот этих воинов, солдат первосвященнических, что голышом убежал. И по преданию, это и есть тот самый апостол Марк. Есть в Священном Писании слова апостола Петра: «Сын мой Марк». То есть вот некоторые считают, что Марк мог бы быть даже сыном апостола Петра. Поэтому Евангелие от Марка часто можно назвать, что это Евангелие от апостола Петра. Он, по крайней мере, был его учитель. Может быть, он не был его биологическим отцом, но духовным отцом был его точно, и он ему тоже рассказал, да, об этом. Мы сейчас вот в Евангелии от Луки, 22 глава, уходим на 7 стих. Смотрите, а знал ли Христос, что его предадут? Знал. А откуда мы можем об этом быть так уверены? То есть, ну, конечно, он Бог, он вседержитель, он все знает, всеведущий. Но кроме того, Священное Писание в этой же главе, которую мы сейчас читали, Евангелие от Луки, повествует о следующих событиях. «Настал день опресноков, который нажал закалывать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: „Пойдите, приготовьте нам Пасху“. Они же сказали ему: „Где велишь нам приготовить?“ Он сказал им: „Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дому: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой мне есть Пасху с учениками моими“». С 7 по 12 стих. Какая-то шифровка прямо, понимаете, идет. Что здесь происходит? Господь, промыслитель, его спрашивают: где нам готовить горницу для Пасхи, да? А он говорит: уже все готово. Как нам найти? Спрашивают апостолы. И он говорит двум своим верным ученикам: идите прямо сейчас, выходите из города. В тот момент, когда вы будете выходить из города, навстречу вам попадется мужчина, который будет нести кувшин воды. Вы молча следуйте за ним. Когда он войдет в дом, входите вместе с ним в дом. А когда вы войдете в дом, к вам, естественно, выйдет хозяин этого, скажет: ну кто такие? Скажите: мы пришли по повелению учителя, чтобы ты показал нам горницу, в которой мы будем сегодня творить Пасху. Для чего Господь так сильно все зашифровал? Вот тут надо немножко разобраться, почему Иуда все-таки предал Христа. Иуда здесь находился рядом, и Иуде не нужно было знать, где будет сотворена Пасха. Вот в этом учебнике под авторством инспектора Иванова, да, он сейчас издается как руководство к изучению Священного Писания Нового Завета, такое мнение озвучивается, что главная причина, по которой Иуда предает Христа, это тот факт, что Синедрион вынес заочное решение об аресте и казни Иисуса Христа. То есть вот государство, оно было религиозное. Отчасти руководителями государства был Синедрион и первосвященники. И вот они заочно приняли решение о том, что надо арестовать Иисуса Христа, что он слишком много уже разговаривает, слишком много сказал, у нас могут возникнуть проблемы из-за него с Римской империей. Чтобы этого не возникло, надо его казнить. О том, что такое решение Синедрион принял, узнал и Иуда. А Иуда был, естественно, дальновидным человеком. После того, он, конечно, знал, что Христос чудотворец. Он может исцелять, воскрешать мертвых, все это здорово. Но он слишком добрый, он слабый. Он добрый, но слабый. А Синедрион сильный. Все-таки это власть. Еще неизвестно, может быть, они тоже от Бога, и его арест, ну, раз он должен состояться, он все равно рано или поздно состоится. А после того, когда Иисуса Христа арестуют и казнят, за кого возьмется Синедрион? За учеников. Вот видите, тоже он как бы побоялся за свою жизнь, за свою безопасность. И вот он решил, предательство такое, И нашим, и вашим, да, и нашим, и вашим. И там вот и одна из причин, почему он не торговался, продавая Иисуса Христа за такую сумму, как 30 серебряников. Сумма 30 серебряников была установлена в книге «Исход», как за беглого раба. И в 1913 году в Русской Православной Церкви проводились исследования для того, чтобы выяснить, какая же все-таки это была сумма. Вот к единому мнению не пришли, а нам еще тяжелее, нам вот как трудно представить, что такое рубли 13-го года, потому что сейчас, ну, это совсем другая, да, степень. Но тем не менее, там такой разлет был очень большой. От 45 рублей до 600. Причем вот те, кто апеллировал в пользу 600 рублей, они говорили, вот после того, как Христос был арестован, Иуда вернул обратно эти серебряные монеты, и на них была куплена недвижимость. Да, недвижимость не просто дом, не просто квартира, а достаточно обширный участок территории, на котором потом было захоронение странников. В Израиле действительно было такое место, Иерусалим, куда обязательно евреи раз в год должны были прийти, а лучше всего два раза в год. И было так, что человек полностью в дороге промотался, иссякли силы, и он мог просто умереть в Иерусалиме, его надо было хоронить. Да? И для этого купили целое кладбище, а значит, сумма должна быть достаточно серьезной, да, что вот недвижимость купили. Но тот, кто говорит, что от 45 до 65 рублей, они больше смотрят на сикль, то есть вес серебра, смотрят, сколько он в то время стоил примерно серебро, и склоняется, что сумма была меньше, да, что она где-то равнялась 45-65 рублям. Вот. А почему на нее были куплены недвижимость? Во-первых, кто покупал? Синедрион, кто ему откажет? Он за любую сумму может купить любой объект недвижимости в Иерусалиме. Это раз. А во-вторых, может быть, не от чистого сердца, но по каким-то внешним признакам, евреи в тот момент были благочестивые люди. И можно сказать, что тот, кто продавал эту землю, он же творил милостыню отчасти. Да? Земля, во-первых, она была ненужная, не использовалась, раз там кладбище сделали. Ее никак нельзя было ни в сельском хозяйстве использовать, ни по каким-то вот причинам нельзя было сделать строительство. Под кладбище, и кладбище какое? За странников, которые пришли в Израиль и умерли во время своего, так сказать, паломничества на святую землю, чтобы их там можно было хранить. Поэтому, возможно, отдали вообще за даром, за какие-то чисто символическую стоимость. А Иуда даже не торгуется. Вы где-нибудь видели еврея, который не торгуется? Да. Он сразу, видите, он запросто соглашается на такое количество. Есть еще одно мнение авторитетное, что Иуда обиделся на Иисуса Христа. Обиделся тогда, когда его помазали маслом, да, дорогим. Он уже следил за всем приходом денежных средств. Иуда был вор, он был сребролюбивый, и он поставил ставку на Иисуса Христа. Он подумал, вот он придет, скорее всего, к власти, и те ближайшие ученики, которые его окружают, станут министрами, а он, наверное, будет министром финансов или представителем Центробанка, да, потому что все деньги стекаются вот к нему. Он видит, что деньги и Христос может заработать просто сумасшедшие. Представляете, вот сейчас человек, допустим, болен, теща Петра чем болела? Евангелие от Луки, вспоминаем. Когда пришли? Нет, теща Петра, теща. Горячка, что такое горячка это? Это не просто температура. Там термин Лука использует, который можно перевести сейчас на заражение крови. То есть сепсис. Сейчас сколько стоит вылечить человека? Еще и не гарантировано, что даже сейчас может оказаться своевременно какая-то эффективная медицинская помощь, после которой человек с заражением крови может выздороветь. А тут она сразу же становится здоровой, еще идет и служит им. Представляете? Проказу, да, исцеляет, она до сих пор неисцелимая, воскрешает из мертвых. Если бы хотя бы Христос был поумнее, думает Иуда, если бы он хотя бы по 5 рублей с каждого брал, тут какая сумма была бы уже, серьезно. А то, что он воскрешает, это же армию можно создать, она воюет ночь, там половину убивает, он придет, всех воскрешает и дальше пошли атаковать. Еще и боевой опыт получили, несравненный, да? То есть вот из этих расчетов Иуда и идет с Иисусом Христом, но он видит, что Христос зациклен, он на этом Царстве Небесном. Вот его, о чем бы кто бы ни говорил, Иисус Христос опять это самое о Царстве Небесном. Не чтобы рассказать, как это здесь пожить, как-то повеселиться. Все у него Царство одно на уме. Понимаете? Вот все это раздражать уже начинало Иуду. А когда принесли алавастровый сосуд, он же собирал все милостыни, которые приносили. Может быть, там какие-то копейки, какие-то несли, а тут раз, он уже даже оценил, за сколько можно продать. А он позволяет, чтобы его открыли и вылили на Иисуса Христа. Он понимает, что Христос не переделается, никакой он не будет ни царь, никакой не пример, он обижается таким образом. И вот его предательство, когда ему говорят, мы дадим тебе 30 серебряников за него, да? Он говорит, хорошо, я согласен. Потому что он уже в обиде на него находится, ему лишь бы побыстрее это сделать.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска, священник Дмитрий Киряков, провел беседу на тему «Евангелие от Луки».